Вопрос формата. Я сейчас убедился в том, что не всякий формат твой. Радищик Рюгрич легко говорит, мне легче написать. И, возможно, прочитать все это не так хорошо получается. Может быть, стоило отдать в распечатанном виде. По сути темы последний выступающий навел на мысль, что нужно вернуться к изначальному. Как я специально в докладе выделил момент терминологии. То есть сейчас Сергей Сергеевич говорит о том, что журналистам успех, средствам массовой информации вот так надо делать, всяк. Еще раз, когда я определяю эту тему и говорю о средстве массовой информации, я говорю не о всем подряд, а об одной из форм средств массовой коммуникации. Я не буду возвращаться сейчас к началу доклада, но тезисно, пунктирно. Собственно, средства массовой информации, то есть то средство массовой коммуникации, масс-медиа, где главным является информационная функция, оно, существование этого средства, показательно в соотнесении с гражданским обществом и нетоталитарным государством. Если такое средство появляется только в условиях, когда имеются предпосылки для развития гражданского общества, а не для его упадка, и когда есть предпосылки к разрушению тоталитарного государства. На рубеже 80-х-90-х такие предпосылки были. И об этом говорил и содокладчик, Кроль Викторович про это же говорил в 90-е годы, первая половина. Был поиск, газета «Саратов», она сублимировала в себе самое лучшее, лучшее проявление тенденций. Смотрите, с названием «Саратов» выходило несколько газет. 93, начало 94 года, 29 декабря 90 года, 2 января 94 года. С 25 января, со вторника 94 года, выходила газета «Саратов». Но это уже была другая газета. И не только потому, что там ушла половина состава, а поменялись задачи. Из, собственно, средства массовой информации то издание превратилось в орган партийной печати того или иного лица во власти города или области. Вот в чем суть проблемы. И не все это слышали, кто-то приходил, кто пришел позже, кто-то выходил. Когда я приводил слова Сергея Ивановича Рженкова о том, что пришел новый ответственный секретарь и увел газету в пропасть, я подчеркнул, что не Сергей Ильич Сергеевский был локомотивом этого ввода. Сказал о том, что он, его коллеги, они были пассажирами поезда, а локомотив был другой. Локомотив был уход от гражданского общества, уход от разрушения тоталитарного государства. И мы поучаствовали, не случайно об этом сказал и Александр Георгиевич, и Игорь Ильич про это говорил, про журналистов ГТРК. Еще звучали реплики по этому поводу. Почему же корейцы, прекрасный пример с Кореей, даже не с Индией, а с Кореей. Индия, она монолитна более-менее, одно государство. Одно оно. А Кореи две принципиально разные. Вот там и там люди. Скажу, как руководитель, как менеджер, мне приходилось руководить разными коллективами в совершенно разных сферах. Те же самые люди, что вчера делали одно, при нормальном к ним отношении, при нормальной постановке вопроса задач, они начинали по-другому себя вести, по-другому работать. При этом у меня отсутствовали рычаги финансового стимулирования. Я наблюдал, как сидят у меня в кабинете секретарша, 28 лет, охранник, 27-29 лет, 30. И уже военный пенсионер и обычный пенсионер, 60 с лишним лет, который отвечает за технику безопасности, и они активно обсуждают, как им заняться маркетингом организации и рекламированием. Я сидел и думал уже не о сути вопроса, но как так получилось, что люди ничего не копейки, а им задачу поставили, а им дали раскрыться творчески. Понимаете, в том-то все и дело. Александр Юрьевич, ваши журналисты, вы им давали раскрыться и давали возможность им существовать. И они работали. А здесь нет, они стали искать другое существование. Ну ладно, махнули рукой, ну не будем раскрываться. Но существуем мы даже лучше, чем у Александра Юрьевича. Зарплата там побольше. Другие источники. Очень много зависит от локомотива, кто поведет. Но, возвращаясь к теме главной, я не хотел теоретизировать, потому что многие могут высказаться. Нужно говорить на конкретных примерах. В качестве конкретного примера я взял то, что у нас имело место, и то, что я знаю изнутри, газету «Саратов». И еще раз, на ее примере мы можем видеть, что в условиях, когда начинает развиваться гражданское общество, когда есть в нем потребность, когда начинает рушиться тоталитарный режим, государство, которое полностью осуществляло контроль над обществом, над гражданами, когда это уходит, может развиваться средство массовой информации. То, что, как вы сказали, после 1999 года и особенно после 2012 года, мы не видим их. Это показатель состояния общества и государства. Вопрос ли к этносу или не к этносу, это следующий вопрос. Но средства массовой информации, собственно, массовой информации, самое, на мой взгляд, яркое зеркало наличия и отсутствия гражданского общества и развития, неразвития тоталитарного режима. И последнее, самое интересное, то, что сейчас у этих же самых журналистов появляется желание параллельно где-то работать, это напоминает то, что было 25-27 лет назад.
Ну, конечно, вопрос о том, нужна информация или не нужна, в том числе, вот как достаточно остро Григорий Викторович поставил, нужна ли бандерлогам информация. Ну, я бы не стал так сужать, потому что информация всегда нужна. Ее, как говорится, не бывает много. Ну, другой вопрос, какая информация, для кого, для чего. Но лишь бы эта информация не превратилась в пропаганду, что мы сейчас видим, в первую очередь на телевизионных экранах, это другой вопрос. Это уже вопрос о том, как к этому относится власть, как она использует эту информацию для манипулирования сознанием людей, а люди есть люди. Они могут эту информацию поглощать, переваривать, могут просто не интересоваться, что есть какая-то другая информация, в том числе в интернете в первую очередь. Но понятно, что задача информации и информация как таковая, конечно, она всегда нужна. Но вот то, что было сказано, что в каком состоянии находится наше общество, и действительно, опять же, вопрос к власти, а почему оно стало таким? Действительно, власть низвела общество до такого низкого положения тем, что фальсифицирует выборы, подчинила себе все структуры государственные, по сути дела, изничтожив их как государственные структуры. Понятно, опять же, речь идет о власти. Опять же, речь идет о том, что сейчас происходит с властью, и опять же, речь идет о том, что делать. Эти вопросы, что делать, можно в общем виде сформулировать так. Нужно найти средства, методы, силы, чтобы этой власти сегодня она есть, а завтра, чтобы ее просто не было. Начать с нуля. Просто с нуля начать. Почему? А потому что то, что мы видим вокруг, оно просто не работает. Оно работает только на самое себя. Больше ни на кого и ничего. Мы это прекрасно через те же их средства массовой информации видим. Поэтому последнее. То, что вот сказал Сергей Сергеевич насчет общественного контроля и вот этого федерального закона двухлетней давности. Ну, во-первых, лично я уже давно не верю в эти симулякры, которые появляются, начиная с общественной палаты области, кончая всякими общественными города и общественными советами при министерствах там и при прочих. И, наконец, у меня глубокое разочарование я испытал, когда узнал, что глава Совета по правам человека при президенте Федотов, мной уважаемый всегда человек, выразился в отношении вот этого размещенного в Инстаграме Кадырова через прицел Касьянова с Яшиным, и Федотов сказал, что это все на все метафора, что это вы так серьезно относите к этому. Но я был потрясен. Федотов сказал, не кто-нибудь, Федотов. Вот. Поэтому, уважаемый Сергей Сергеевич, я не верю в этот общественный контроль, так называемый. Почему? А потому что он изобретен вот той же самой прогнившей, скомпрометирующей себя и ни к чему не способной властью. Все. А что вы говорите?
Может, новые порядки вырастают из старых?
Новые порядки из старых не могут вырасти. Новые порядки вырастут тогда, когда старые уйдут на задворки или будут сметены. Вот. Поэтому лично для меня главным опять остается тот самый вопрос, с которого я начал в содокладе. Мы видим, что происходит, мы видим, кто виноват. Но мы еще не очень хорошо представляем, что делать, хотя вот уже все настойчивее говорят об объединении демократических сил. Вот, пожалуйста, в блоге Шлосберга статья на «Эхе Москвы», опять же, вот об этой нашей больной проблеме и о том, что даже Парнас с Яблоком не могут объединиться. Что там говорить о каких-то других партиях, понимаете? Вот. Да, без этого объединения ничего не получится. Не получится мирного пути перехода к какой-то другой власти. Увы. А какой-то другой путь, ну, он, я бы сказал так, чреват. И очень серьезными, скажем так, последствиями. Даже дворцовый переворот.
Дисциплине нарушая, поскольку у нас будет докладчик через две недели, у тебя будет очень важный доклад. Мы сейчас тебя наградим, да, поэтому набери терпение, дослушай нас их до конца. Да, дорогие друзья, коллеги, значит, четыре реплики, поскольку у нас времени по пять минут, а не докладчики, а у нас с вами всего максимум до трех минут, всех остальных членов клуба. Первый, я вспомнил фамилию этого второго лица, Иваненко, Сергей Иваненко, вот что. Очень замечательный парень, мне очень нравится. Второе, Борис Александрович, не только хороший пример с Кореей, например, Индия. Что такое была раньше Индия? Туда входил Пакистан, Бангладеш, Сринагар, Джамма и Кашмир, Цейлон. И где это все сейчас находится? А вот именно в этом самом глубоком месте, о котором ты подумал, по демократии, по всему остальному. А в Индии нет чему-то. А там полтора века японцы, англичане стояли. Вот и все, вот и все, вот и все. И еще, это опять подтверждает принцип их действий. Вот был Ганнибал, Нехр, Абиссинец, бац, Пушкин. И дед у него уже был генерал, и папа был образованный. А так взяли его прадед откуда? Из племени Мумба-Юмба?
Не надо,
заканчиваю. И таких примеров полно. Или, например, был Хат Савл, стал замечательным Павлом. Принципы, это я уже из Писания. И последний пример. Мексика. Что такое Мексика? Калифорния, это и Северная Мексика есть. Сравни Калифорнию и Мексику с нынешними современными ацтеками, моими прочими, вот этими социалистами, которые там любят, все до сих пор любят социалисты, особенно наркотики. Их главное, что не делать, не работать, самое главное. Вот это главный принцип. Вот принцип, как работают. Так я почему так немножко нервничаю, почему мы так немножко завелись, потому что доклад очень важный. Это принципы цивилизованного общества, гуманного, может, гуманитарно-политический клуб. Третье. Свободные СМИ всегда опасны для тоталитарных, авторитарных или пытающихся вуалироваться под демократическим режимом. Всегда. Почему? Вот, на нашем ярком примере, своя рубашка ближе к телу. Почему она опасна для современного российского империализма? У нас сейчас действует современный российский империализм. Надо себя обманывать, что-то какие-то там другие у нас сейчас принципы действуют. И поскольку разваливают впрямую, а последуют саму эту империю. Никакого этого тренда «Единая Россия», мы не развалились никогда, все это наше, и на все мало, давайте еще Южную Осетию, вот там что-то из Сирии здесь нужна, и Луганды мало, и Крым, надо дальше расширяться, а кто скажет, что вот это плохо, тех посадят в тюрьму, как вот этих призывает Ахтырка за расчленение России. Ничего я не призываю, просто я говорю о том, что Калининград это наша колония, это Восточная Пруссия земля, что Южная Осетия это не наша земля, более того, и что в Сирии нам делать нет черта, мягко говоря. И очень многие земли, русское московитское княжество, как тоталитарное государство, чем мы гордимся в нашей истории, заняло как гад, мерзкий, жесткий оккупант. Какие были первые республики на части суши планеты Земля в Европе? Напоминаю, Новгородская и Псковская, еще до Французской, до Швейцарской, до Голландской, Сан-Маринской и даже Польской и все прочее. И кто проботил? Московиты, перенявшие методы Золотой Орды до Западного Луса, особенно когда хапнули под себя еще и соседей татар, так называемых Казанское ханство и все прочее. Все нормально. Вот они с тех пор расширяются. Единые сплоченные, якобы единые истории, вранье, кроме Грузии, Армении и Тувы. Никто добровольно в нашу империю не входил мечом, кровью и подавлением. Походы, походы и походы. И за что мы обвиняем современных империалистов Янки с Гринго, который там шляется по всему миру, что-то там шарит. А мы что творили? А где мы не сидели в нашей великой Советской империи и в Африках, и в Южных Америках, и в Индокитае, где мы так только не были? Два мира, два там где-то это поля. Империя еще какая была? Поэтому... И, соответственно, конечно, свободные СМИ, свободное обсуждение, свободные дискуссии. Вот высказывая свободно Ахтырке в каком-нибудь там телерадиоканале, а не на нашем том клубе, о том, что и эта империя зла, это империя лжи, и это колониальная империя, конечно, ее разваливать. Естественно, разваливать. Я без автомата действую. Я вот языком ля-ля-то поля, трали-вали, лясим-трясим, бурбулёкой вот здесь вот и все прочее. Поэтому мне не нужны они, конечно, ему этим бандерлогам. И что делать? Завершаю. Здесь мы хотя бы можем, мы, вот журналисты, понудить наших симулякорных, не симулякорных, настоящих оппозиционеров объединиться. Вот под, хотя бы под эгидой Шульмальцева Вячеслава Вячеславовича. У него уже рейтинг федеральный, его посещает по 150 тысяч человек в день. Всех этих наших уважаемых оппозиционеров, Калашниковых, Лебедев, Караманов Наташи, Байрамов Ильнуров, Шминки Лешу, Дмитрий Конычев, кто там там еще? Евставский Харкашек, кто даже? Чтобы они объединились здесь, как выборам осталось. Ну, или они уже, как я раньше говорил, попукивают, наверное, или уже безразлично, наигрались, или денег хотят, или опять хотят и демократии, а Сверюжина с хреном. Закончил.
Деятельность средств массовой информации в формировании картины современной жизни можно сравнить с деятельностью художника по написанию картины. Потому что, в общем-то, профессия одна, а видение действительности разное. Поэтому, если подходить с позиции восприятия действительности как фактора обретения счастья, то есть позитивное мышление, есть негативное мышление. Вот, и я думаю, что надо стараться, конечно, прежде всего видеть во всем хорошее, вот, но и о недостатках наших не забывать. А это уже задача прессы. Что касается империи, которая у нас существовала до, дело в том, что в советское время империализм принял форму интернационализма пролетарского, так называемого. То есть, как писал Федотов, Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Хотя, с другой стороны, мы можем наблюдать странное сосуществование с империалистическими тенденциями от явного предательства интересов наших союзников. Потому что Ленин в 1920 году Южную Армению отдал Турции. Потом Сталин после войны отдал фактически Белостокскую область, ну, Польша, скажем так, хотя она должна была принадлежать Белоруссии. То есть, и что мы еще и дарили, и теряли, в свое время Аляску отдали Соединенным Штатам, Крым отдали Украине, потом вернули в 2014 году, хотя, по большому счету, мне представляется, что нужен был референдум по Конституции Крыма. Вот, и не только референдум по независимости Крыма, потому что независимость должна быть институционально наполнена. Иначе получится так, как в современной Украине, которая независима в соответствии с итогами референдума 1991 года, но наполнение содержания государственности, которая по-прежнему советская, нелегитимная. То есть легитимная независимость при как форма при нелегитимном содержании. В результате украинская государственность – это пустой шарик, фактически. Ну, надо смотреть, как все это происходило. А вот что касается Крыма, там как раз провели референдум, причем легитимность его еще надо проверять, поскольку в день голосования, как помню, там флаги висели на избирательных участках, а Государственный совет, который просто, Верховный совет, который объявил себя Государственным советом и объявил, что он принимает Конституцию Крыма, должен был бы посоветоваться с народом и провести референдум по этой Конституции. Вот тогда бы легитимность крымского жизнеустройства была бы полная. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что действительно стремление в Россию у крымчан всегда есть, только нужно все делать грамотно. Иначе получится так же, как у Столыпина, который 3 ноября 1907 года провел закон избирательный, помимо Государственной Думы, хотя он не мог этого делать, это был неконституционный порядок. Что со Столыпиным было, мы все прекрасно знаем.
Так, тут по теме надо раз.
Хорошо. Вот. И, кстати, средства массовой информации, на мой взгляд, должны больше заниматься объективностью, которая будет способствовать повышению политической культуры общества.
Да, ну я в качестве реплики хочу выразить свою любовь разработчикам интернета, потому что если бы вот все то же самое, что сейчас происходит в Российской Федерации и отсутствие интернета, ну, просто даже страшно представить. А так все-таки прогресс докатился и до России, и целое поколение уже выросло с гаджетами в руках, и там чуть ли не буквально с ними рождается. И представить, что этого нет, уже невозможно. Поэтому, да, они играют, они развлекаются, но они еще и общаются. И скорость обмена информацией другой стала, и объем информации другой стал. И детей уже вспять не повернешь. Они этим активно пользуются. Опять же, спасибо отдельно Марку Цукербергу. И поколение уже новое. Другое. И в отсутствии мозаики СМИ в России, по крайней мере, пока еще, как ее не прочесывают, эту российскую интернет-действительность, есть возможность быть самому себе СМИ.